Говорит Радио Свобода. Организаторам марша несогласных угрожают уголовной ответственностью. Полиция опровергает сообщение о том, что Дмитрий Ковтун тайно побывал в Берлине. Виктор Ющенко рассказал журналистам, как расследуется дело о попытке его отравления. Новые исследования проливают свет на тайну публикации доктора Живаго. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Коалиционное объединение «Другая Россия», вопреки запрету столичных властей, намерено в эту субботу провести демонстрацию в Москве – марш несогласных. Об этом лидеры оппозиции заявили на очередном политическом собрании. Гарри Каспаров, Михаил Касьянов, Эдуард Лимонов продолжают настаивать на том, что действия мэрии, которая запретила марш, незаконны, а их манифестация будет носить исключительно мирный характер. На собрании несогласных побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Политический совет «Другой России» сегодня посвятили обсуждению марша несогласных. Разрешение от мэрии Москвы на проход от Триумфальной площади к Театральной получить так и не удалось. Городские власти позволили лишь провести митинг у памятника Маяковскому. Инициаторов акции это решение не остановило. Участник манифеста, лидер «Трудовой России» Виктор Ампилов добился разрешения на проведение митинга у памятника Карлу Марксу в час дня. Таким образом, все, кто придет на Триумфальную площадь к 12, собравшись вместе, просто двинутся вниз по Тверской на акцию Ампилова на Театральную, говорит лидер объединения «Гражданский фронт» Гарри Каспаров.
Мы понимаем, что мы должны находиться в контакте с московскими властями, в контакте с теми, кто будет по закону обеспечивать порядок на этом мероприятии. Итогом этих контактов стало согласие московских властей на проведение митинга на Триумфальной площади. Это все равно является нарушением наших прав, и была подана жалоба в Тверской межмуниципальный суд, заявление было подано, но эта жалоба может рассматриваться тогда, когда суд сочтет для себя это удобным. И есть подозрение, что эта жалоба может рассматриваться после 16 декабря.
Совещание «Другой России» проходило в закрытом для прессы режиме. Пока оппозиционеры обсуждали насущные проблемы, на входе в зал собралась внушительная толпа. Десятки журналистов, преимущественно иностранных телекомпаний, ждали итогов заседания. Говорит лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов.
Мы считаем, что те запреты, которые выданы в письменной форме, находятся в прямом противоречии с законом и Конституцией. Так как нам сегодня пояснили юристы из Организационного комитета, закон не предполагает право какого-либо органа запрещать массовое, как это называется по закону, там, в общем, публичное мероприятие.
А вы готовы к тому, что милиция может применить силу?
Нет, такого мы не готовы. Мы уверены в том, что милиция или кто-либо еще никогда никакой силы не применит. Мы будем действовать только в рамках закона, и поэтому мне сложно представить, чтобы милиция или какие-либо другие органы нарушили закон в отношении мирной демонстрации или мирного митинга.
У лидера национал-большевиков Эдуарда Лимонова накануне марша появилась информация, что ОМОН уже готовится к встрече с оппозицией.
Только что нам позвонили и сказали, что уже на Триумфальной площади стоят два Урала с Владимирским ОМОНом, а на Манежной площади три. И откуда ОМОНовцы?
Ярославской
области. То есть, видите, за два дня уже начинают собирать войска для, видимо, большого политического побоища. Остается только подтвердить, что наша акция имеет абсолютно мирный характер. Мы просто пытаемся добиться осуществления определенных пунктов Конституции, о которых наша власть предпочла забыть, растоптав их. Мирным способом граждане имеют право собираться, демонстрировать, показывать, в том числе, проходя через город, возможно, большому количеству наших сограждан, наши намерения, наши флаги и нашу решимость.
Итог политического совещания «Другой России» подводит руководитель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Это будет первое такое массовое мероприятие, организованное «Другой Россией». И для нас очень важным является возможность сплотить в протестных колоннах людей разных политических взглядов. Мы достигли уже достаточно высокой степени согласованности наших действий как бы в переговорном процессе. Лидеры организаций самых разных уже спокойно ведут диалог. Мы уже согласовываем не просто какие-то заявления, но и даже определенные документы. Теперь важно, чтобы понимание того, что перемены в России могут осуществиться только при организации совместных действий разных политических сил, чтобы это понимание пришло и к нашим сторонникам.
Инициаторы марша несогласных прогнозируют, что на их акцию придет от 3 до 4 тысяч человек. С собой многие возьмут самые разнообразные плакаты – политического и социального характера. Триумфальную площадь лидера оппозиции называют не иначе, как «Майдан независимости» в Москве. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Время свободы, 14 декабря, итоговый выпуск. Следствие по делу об убийстве Александра Литвиненко проверяет сообщение прессы о том, что Дмитрий Ковтун, встречавшийся с Литвиненко в день его отравления, находится не в московской больнице, а в Берлине и изучает его прошлое. Продолжит тему корреспондент «Свободы» в Германии Юрий Векслер.
Согласно опубликованному сегодня сообщению берлинской газеты «Моргенпост», позавчера вечером берлинской полиции был зафиксирован звонок с мобильного номера Дмитрия Ковтуна на домашний номер его бывшей тещи. Говоривший, согласно вычислениям, находился в Берлине, в районе Пренцлауэрберг. Впрочем, по мнению экспертов, могло быть и так, что звонивший, к примеру, из Москвы, сумел организовать звонок, как-то подключившись к берлинской сети. Группа следователей из Гамбурга прибыла в Берлин на вычисленное место через полтора часа после звонка, но, как сообщили представители полиции, цитата, «мы не нашли ни одного указания на то, что Дмитрий Ковтун в этот день и вообще ранее был в Берлине». Конец цитаты. Представитель полиции госпожа Шведен отказалась комментировать сообщение «Моргенпост» о том, что немецкие следователи уже якобы побывали один раз в московской больнице номер 6 и что им там был предложен в палате для беседы человек в темных очках, закутанный в больничную одежду так, что следователи усомнились в том, что перед ними Дмитрий Ковтун. Все происшедшее, кстати, косвенно подтверждает основательность сомнений немецких следователей в том, что человек, дававший в эти дни интервью по телефону, был Дмитрием Ковтуном. Согласно последнему сообщению полиции Гамбурга, следователи не спешат давать оценку и самому интервью. Они будут добиваться встречи с настоящим Дмитрием Ковтуном в Москве. Впрочем, представители следствия как в Германии, так и в Англии уже заявили, что версию условно Ковтуна и Лугового они оценивают скептически, обращая внимание на то, что объяснения двух пока свидетелей в деле убийства Литвиненко звучали заученно. Полиция Гамбурга, обращаясь к жителям города, подчеркивает, что интересуется информацией о неизвестных ей пока местах пребывания Дмитрия Ковтуна после 1 ноября 2006 года и просит у населения помощи в ответе на конкретные вопросы. Они формулируются так. Может ли кто-нибудь дать сведения о том, не появлялся ли Дмитрий Ковтун в Гамбурге после 1 ноября, и о том, не был ли замечен Ковтун во время пребывания в Гамбурге с 28 октября по 1 ноября или позднее в обществе Андрея Лугового и Вячеслава Соколенко. Кроме того, в сообщении говорится, что до сих пор следователям неизвестен водитель такси, который вез Ковтуна 1 ноября в аэропорт. Его просят срочно обратиться в полицию. Газеты продолжают добавлять все новые штрихи в портрет Дмитрия Ковтуна и его гамбургского окружения. Бывший военнослужащий советской армии Ковтун попросил в 1992 году в Германии политического убежища. Спустя 2 года он познакомился с русской немкой Мариной В., на которой еще через 2 года женился. Но брак распался еще в 1999 году, хотя официальный развод последовал в августе этого года. 31-летняя Марина живет вместе с 27-летним мужчиной, от которого она родила в 2003 году сына, а в 2005 году дочь. Итак, про звонок бывшей тещи полная неясность, а вот новая семья бывшей жены Дмитрия Ковтуна пробудет, несмотря на оптимистические прогнозы, до конца недели в больнице. К этому моменту будут готовы все анализы, которые, как полагают врачи, окончательно подтвердят отсутствие заражения полонием-210. Алексей Д., давний, по его словам, гамбургский знакомый Ковтуна, рассказал, что от самого Ковтуна знает, что Луговой и Ковтун знакомы более 20 лет со времен военной академии. Ковтун был в 1986 году лейтенантом в Чехословакии, а затем в ГДР дослужился до капитана. После ухода советской армии из Германии потомственный офицер возвращаться не пожелал. По словам Алексея Д., убедившись в 2002 году, что ему за дезертирство ничто на родине не угрожает, Дмитрий Ковтун вернулся в Москву. Там он снова встретился с Луговым, а Алексей Д. потерял его следы. Немецкие следователи несколько дней назад обратились к российским властям с просьбой проверить на предмет радиации самолеты Аэрофлота, выполнявшие полеты в Гамбург с октября 2006 года по настоящее время. Но игра в кошки-мышки продолжалась до сегодняшнего дня. В Москве еще вчера сказали «пожалуйста», но пока из Германии запроса нет. Немецкая сторона утверждала, что запрос давно направлен. Пока шло время и виртуальный Ковтун летал якобы в Берлин, было достаточно времени, чтобы отмыть не только автобус в Лондоне, чистота которого противоречит версии Лугового Ковтуна, но и самолеты Аэрофлотов. Согласно последнему сообщению, Роспотребнадзор России уже начал проверять самолет, выполнявший рейсы в Гамбург, на наличие радиации. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Виктор Ющенко во время многочасовой встречи с журналистами рассказал о том, как ведется следствие по делу о его отравлении диоксином во время предвыборной кампании 2004 года. На пресс-конференции президента Украины побывал корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
В общей сложности 5 часов Виктор Ющенко общался с представителями зарубежных и украинских средств массовой информации. За это время президента не раз спрашивали о том, как продвигается расследование его отравления. Покушение на жизнь тогда кандидата в президенты Ющенко было совершено более 2 лет назад. До сих пор точка в этом загадочном деле не поставлена. Известно, что диоксин, обнаруженный в организме Ющенко, изготовлен в одной из секретных зарубежных лабораторий.
Цей диоксин мы будем только привезены в Украину.
Этот диоксин мог быть только привезен на Украину. Существует достаточно доказательств, чтобы надеть наручники на участников отравления. Правда, некоторые из них по-прежнему скрываются за границей. На сегодня установлено, каким образом яд попал в еду и кто именно ставил отравленное блюдо на стол во время ужина на даче бывшего зампредседателя Службы безопасности Украины Владимира Сацюка. Сейчас все зависит от воли Генеральной прокуратуры Украины и мужества ее сотрудников. Я буду корректно настаивать на том, чтобы прокуратура сделала то, что она обязана по закону. Большинство вопросов, адресованных президенту, касались его непростых отношений с премьером Виктором Януковичем. Причину постоянно возникающих конфликтов с руководителем правительства Ющенко связывает с политической реформой, которая разбалансировала систему власти. Глава государства видит 2 варианта выхода из кризисной ситуации. Формирование конституционной комиссии, которая бы усовершенствовала реформу, либо отмена реформы. Сам Ющенко является сторонником 1-го варианта. Конституционную реформу необходимо продолжить. И я буду на этом настаивать. Если нынешнюю ситуацию в системе власти оставить без изменений, то с каждым днем мы будем катиться к авторитаризму. На пресс-конференции президент сравнил Януковича со своим предшественником Леонидом Кучмой, отметив, что премьер, очевидно, ощущает себя ключевой фигурой украинской политики. Ющенко также заявил, что считает нелегитимным решение Верховной Рады об отставке Бориса Тарасюка с поста министра иностранных дел. Почти 2 недели назад его министерский статус был восстановлен президентским указом. Тем не менее, министр кабинета министров Анатолий Толстоухов настоятельно рекомендует прислушаться к его рецепту решения этой кадровой проблемы.
Самый простой способ ее решения – это заявление Тарасюка по идеологическим, политическим и иным соображениям. И оно должно было быть сделано, в моем представлении, очень давно. А сегодня, если посмотреть на закон, на Конституцию, на регламент Верховной Рады, то вообще никаких вопросов относительно процедуры его увольнения быть не может.
Кроме кадровых проблем, журналисты интересовались у президента и деталями предстоящего 22 декабря визита на Украину российского лидера Владимира Путина. В этот день в Киеве состоится первое заседание Межгосударственной комиссии Ющенко-Путин. По словам Ющенко, стороны будут обсуждать в том числе и проблемы, связанные с пребыванием в Крыму российского Черноморского флота. Официальный Киев настаивает как на полной инвентаризации объектов и имущества Черноморского флота, так и на передаче и используемых россиянами маяков.
По международным обязательствам Украина...
Согласно международным обязательствам, Украина несет ответственность за безопасность судоходства в своих территориальных водах. Для этого у нас должны быть уши и глаза. Поэтому передача более 140 гидрографических объектов в Крыму для нас также крайне важный вопрос. В очередной раз Ющенко заявил и о том, что Украина не собирается вести переговоры с Россией о продлении истекающего в 2017 году договора об аренде российским флотом военно-морской базы в Севастополе. Вместе с тем, в пропрезидентской партии «Наша Украина» считают, что в ответ на повышение России цен на газ на переговорах необходимо поднять и вопрос о повышении арендной платы за пребывание Черноморского флота в Крыму.
Взаимовыгодное сотрудничество между Украиной и Россией должно учитывать то, что в Украине происходит удорожание всей сферы промышленности, социальных услуг и всего потребительского сектора вследствие повышения цен на энергоносители. Конечно же, все большие траты несет и Севастополь, и шире Крым, и шире вся Украина в связи с пребыванием Черноморского флота на нашей территории. Поэтому обсуждение повышения арендных ставок считаю уместным.
Отметил представитель партии «Наша Украина» Вячеслав Кириленко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Время свободы, 14 декабря, итоговый выпуск. Северо-Кавказский окружной военный суд вновь рассматривает так называемое «дело Ульмана». Участь спецназовцев, обвиненных в убийстве 6 мирных жителей Чечни и уже дважды оправданных присяжными, на этот раз будет решать коллегия из 3 профессиональных судей. Продолжит тему Марьяна Тарачешникова.
Это уже третье рассмотрение данного дела. Дважды военнослужащих оправдывали на основании вердикта присяжных заседателей в апреле 2004 и в мае 2005. Дважды военная коллегия Верховного суда России отменяла приговор и возвращала дело на новое рассмотрение. В последний раз, отменяя приговор, судьи указали, что новое рассмотрение должно производиться с участием присяжных заседателей. Но позже, в соответствии с постановлением Конституционного суда Российской Федерации, указавшего, что до 1 января 2007 года все уголовные дела об особо тяжких преступлениях, совершенных на территории Чечни, должны рассматриваться только профессиональными судьями, Президиум Верховного суда постановил пересмотреть дело Ульмана со стадии предварительных слушаний. И теперь оно будет рассматриваться 3 профессиональными судьями, а не присяжными заседателями. И вот капитан Эдуард Ульман и его товарищи в третий раз заслушали обвинительное заключение. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев.
Обвиняемыми по делу проходят военнослужащие войсковой части 87-341, капитан Эдуард Ульман, лейтенант Александр Калаганский, прапорщик Владимир Воеводин и майор Алексей Перелевский. Все 4 подсудимых вину не признают. Их поддерживают и присутствующие в зале суда сослуживцы. Вот что сказал один из них, майор Сергей Буденков.
Вообще по этому делу уже дважды присяжные заявляли, офицеры невиновны. Они выполняли приказ. Получается так, не выполнишь приказ трибунал, выполнишь тоже трибунал. Я вообще считаю, что военная прокуратура просто пытается таким образом и таким способом оправдать сам факт своего существования. И вообще это выглядит как явно выраженный идиотизм. Солдат офицеров посылают воевать, а судят, как будто они по собственной инициативе поехали в Чечню. И судят по законам мирного времени.
По данным следствия, разведгруппа Эдуарда Ульмана в январе 2002 года недалеко от чеченского села Дай расстреляла автомобиль УАЗ, в котором находились мирные жители. В результате один из пассажиров был убит сразу, а водитель ранен. После этого спецназовцы вывели из машины и расстреляли остальных людей. Автомобиль сожгли. Гособвинение в начавшемся процессе поддерживают 3 представителя военной прокуратуры. Подсудимых защищают те же адвокаты, что и на предыдущих судебных заседаниях. На процессе присутствуют также прибывшие из Чечни потерпевшие, родственники погибших. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Российские правозащитники не разделяют точки зрения сослуживцев подсудимых, указывая на то, что военнослужащие не обязаны исполнять преступные приказы. Говорит исполнительный директор Общероссийского движения за права человека Лев Пономарев.
Есть разные конвенции, и в случае мирного времени, есть военного времени, но ни по одной из конвенций убивать мирных граждан нельзя. Вот это, знаю, совершенно определенно. И это и есть военное преступление и преступление против человечности. Здесь не может быть никакого оправдания.
Лев Пономарев сообщил также, что сразу после вынесения присяжными оправдательного вердикта по делу Ульмана правозащитники обратились в Следственное управление Главной военной прокуратуры с требованием вновь возбудить уголовное дело в отношении спецназовцев.
Мы считали, что должны быть привлечены к ответственности не только те люди, которые непосредственно убивали мирных чеченских граждан, но и тот человек, который оставался за кадром и как бы дал преступный приказ убить этих людей. Это имеется в виду майор Алексей Перелевский. И требовали от военной прокуратуры, чтобы они разъясняли военнослужащим, что такое преступный приказ и что, согласно российскому законодательству и военным конвенциям, которые подписывала Россия, преступный приказ не должен исполняться. А если он исполняется, то тогда эти люди несут уголовную ответственность, выполняя преступный приказ. В чем там была главная причина? Что в процессе судебного рассмотрения выяснилось, что эти люди получили как бы приказ убить и убили. И поэтому они, как бы получается, что они не виноваты. А когда опрашивали человека, который давал приказ, вот этот майор, он говорил, что я не совсем это говорил, что вот он намекал, он не говорил убить, а он говорил, что вот, так сказать, груз 200 мы ожидаем от вас, что-то вроде этого, такая фраза была. То есть делалось все, чтобы запутать присяжных и подвести их вот к этому судебному решению.
Сказал Лев Пономарев. Вообще, реакция правозащитного сообщества на два оправдательных вердикта по одному и тому же делу может показаться несколько странной. Ведь именно правозащитники всячески пропагандируют развитие института суда присяжных, указывая на большую независимость народных судей и эффективность такой судебной процедуры. Заявляют они и о недостаточности вынесения оправдательных приговоров российскими судами. А здесь, пожалуйста, и присяжные, и вердикты оправдательные, а правозащитники протестуют. Почему? Этот вопрос я задала председателю комитета гражданское содействие Светлане Ганушкиной.
Дело в том, что человека полагается по нашему закону судить там, где совершено преступление. И поэтому Ульмана должны были судить в Чечне. И совершенно очевидно, какой был бы вердикт присяжных, если бы Ульмана судили в Чечне. Потому что в Чечне все действительно доподлинно знают, что это была просто пьяная компания, которая совершила преступление, потому что они были в таком состоянии, когда оружие людям вообще в руки брать нельзя. И поняв, что они уже сделали, они все-таки решили добить этих людей. И, скорее всего, действительно, никакого специального приказа по этому поводу не было. То есть, на самом деле, преступление было совершено. Теперь что происходит в Ростове? В Ростове есть совершенно определенное настроение общества, и судить таких, как Ульман, в Ростове, на мой взгляд, недопустимо. Более того, я склонна предполагать, что отбор присяжных проводился специфическим образом. Потому что уж больно дружное решение, противоречащее всему, что было установлено в суде. При этом я не считаю, что не нужно вообще использовать было суд присяжных. Но это должно было быть не в Ростове, где существуют совершенно определенные настроения. Мы это видели по суду над Будановым. Там устраивать суд абсолютно бессмысленно. С другой стороны, отчасти можно понять, почему присяжные выносят не всегда справедливые вердикты. Потому что вместе с Будановым, вместе с Ульманом, вместе с этими людьми должны были бы на скамью подсудимых сесть те, кто послал их на эту бойню. И они представляются козлами отпущения. И люди считают, что справедливости ради этих людей тоже надо отпустить, потому что остальные не понесли наказание. Такая логика тоже понятна.
Светлана Алексеевна, ну вот теперь суд будет рассматривать это дело в отсутствии присяжных. Три профессиональных судьи будут решать участь подсудимых. Скажется ли это на приговоре?
Решение будет отчасти политическим. Вот в этом весь ужас. Я думаю, что будут наказаны. Причина это будет не в первую очередь им не содеянное, а в первую очередь то, что нужно прилично выглядеть, уж слишком нашумевшее дело и так далее. Потому что по другим-то делам не выносятся обвинительные приговоры.
Сказала Светлана Ганушкина. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Завершилось официальное расследование дела о смерти принцессы Дианы. Британская полиция ищет Джека-потрошителя из Ипсвича. После рекламы и выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Свобода. Новости.
Главные новости коротко. В России отметили День памяти академика Андрея Дмитриевича Сахарова, выдающегося ученого, правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира. В ряде городов правозащитники провели акции памяти и пикеты. Глава Минприроды Юрий Трутнев отказался выносить выговор Олегу Митвалю. С жалобой на неэффективность работы Митваля к Трутневу обратился руководитель Росприроднадзора Сергей Сай, просивший вынести своему заместителю выговор. Организаторы марша несогласных намерены провести его 16 декабря в Москве, несмотря на запрет. Столичные власти запретили марш, разрешив лишь митинг на Триумфальной площади. Власти Германии просят проверить уровень радиации в 20 самолетах Аэрофлота, летавших в Гамбург. На этой неделе полиция Гамбурга обнаружила следы полония-210 в нескольких местах, где побывал российский предприниматель Дмитрий Ковтун. Израиль закрыл контрольно-пропускной пункт на границе сектора Газа с Египтом, чтобы не дать премьер-министру палестинской автономии Исмаилу Хании вернуться на родину. Южнокорейский политик Пак Ги Мун приведен к присяге в качестве 8-го генерального секретаря ООН. Официально он вступает в должность с 1 января будущего года. Смерть принцессы Дианы была трагической случайностью и ни в коем случае не убийством. Этот вывод обнародовали британские эксперты в течение 3 лет, исследовавшие обстоятельства гибели принцессы в Париже в 1997 году. Правительство Чехии обратилось к властям Белоруссии с призывом освободить из заключения лидера оппозиции Александра Козулина и немедленно направить его на лечение после длительной голодовки. Парламент Грузии принял в первом чтении поправки в Конституцию об одновременном проведении парламентских и президентских выборов. Ближайшие выборы пройдут осенью 2008 года.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В Великобритании завершилось официальное расследование смерти принцессы Дианы, погибшей в автомобильной катастрофе в августе 1997 года. На прошедшей в четверг в Лондоне пресс-конференции, возглавлявшей расследование лорд Стивенс, представил отчет о его результатах. Слово лондонскому корреспонденту «Свободы» Наталье Голицыной.
36-летняя принцесса Диана и 42-летний Доди Аль-Фаед погибли в автомобильной катастрофе 9 лет назад в Париже. Официальное расследование французских властей пришло к выводу, что шофер «Мерседеса», в котором ехала Диана, был нетрезв, превысил скорость, и принцесса стала жертвой несчастного случая. Однако отец Доди, мультимиллионер Мохаммед Аль-Фаед, заявил, что Диана и его сын стали жертвой заговора королевской семьи, не желавшей якобы, чтобы его сын женился на принцессе. Он же утверждал, что Диана и Доди были убиты британскими спецслужбами. Вокруг смерти Дианы возникло множество слухов и связанных с конспиративными теориями предположений. Это побудило британское правительство создать специальную комиссию по расследованию гибели принцессы Дианы и назначить ее председателем бывшего главу лондонской полиции лорда Стивенса. Сейчас 3-летнее расследование комиссии завершено. Британской общественности представлен 800-страничный отчет о ее работе. На созванной в Лондоне пресс-конференции лорд Стивенс ознакомил журналистов с выводами комиссии. Главный вывод, заявил лорд Стивенс, тот, что гибель принцессы Дианы – это несчастный случай, трагический инцидент. Бывший глава лондонской полиции отверг предположение, что в смерти Дианы была замешана королевская семья и британские спецслужбы. По его словам, принцесса Диана не была беременна и не была обручена к моменту смерти, как это утверждал отец Доди Аль-Фаеда. Комиссия опросила 400 человек, включая членов королевской семьи и глав британских спецслужб, и не обнаружила даже намека на те обвинения, с которыми выступает отец Аль-Фаеда. Но убедили ли выводы комиссии лорда Стивенса королевского биографа Роберта Лейси, хорошо знавшего принцессу Диану?
Меня они убедили, однако не думаю, что он убедит многих других людей. Слушая лорда Стивенса, я был несколько разочарован эмоционально, потому что когда кто-то говорит «это не соответствует действительности», все это не захватывает так, как захватывает теория заговора. И мы все еще помним, что последует дальнейшее расследование. О некоторых вещах лорд Стивенс говорил очень осторожно. И если кто-либо считает, что в этом нет вины королевской семьи, то он может предположить, что в этом, возможно, есть вина Мохаммеда Аль-Фаеда. Об этом лорд Стивенс не говорит, однако в этом и состоит цель любого расследования.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Известие об окончании следствия по делу принцессы оказалось вытесненным на второй план новостями о другом расследовании. По-прежнему идут поиски нового Джека-потрошителя из Ипсвича, убившего 5 женщин. Подробности в репортаже Елены Воронцовой.
Please stay off the streets. If you are out...
Пожалуйста, не выходите на улицы. Если вы ходите по улице ночью в одиночку, вы в опасности. С такими словами полиция обращается к жителям небольшого городка в графстве Саффолк на востоке Англии. Обычно около 30 женщин стоят по ночам на улицах Ипсвича в ожидании клиентов. И даже сейчас, когда точно известно, что 3 из них были убиты в этом месте, несколько девушек все же вышли на улицу в районе красных фонарей. В остальном городе словно бы добровольный комендантский час. Ранним вечером на улицах уже ни души. Тела трех проституток были найдены неподалеку от Ипсвича в канаве или в речке, что осложняет сбор улик для полиции. Из-за того, что тела жертв были брошены в воду, анализ ДНК займет больше времени и даст лишь приблизительные результаты. Еще две жертвы были найдены в минувшие выходные. Есть сильные подозрения, что это две молодые девушки, также занимавшиеся проституцией в Ипсвиче, которые пропали без вести несколько дней назад. Главный следователь полиции Саффолка Стюарт Гал в заявлении для прессы во вторник сказал следующее. «Очевидно, поразительное сходство в том, как убийца избавлялся от тел жертв. Мы знаем, что три женщины занимались проституцией, все тела были найдены на открытом воздухе, обнаженные. Но мы должны дождаться результатов экспертизы, чтобы быть до конца уверенными, имеется ли связь между всеми этими преступлениями. В каждом из первых трех случаев налицо большой разрыв во времени между моментом, когда жертву в последний раз видели, и когда ее тело было обнаружено. Сейчас мы должны выяснить, где эти женщины находились в эти промежутки времени. Резонно предположить, что девушки были знакомы с убийцей. Он мог быть их постоянным клиентом. Возможно, остальные девушки, которые работают на улице в Ипсвиче, сами того не осознавая, располагают ценной информацией по поводу того, кто может быть убийцей Тани, Джеммы и Аннели, и не исключено, что и других двух женщин. Многие клиенты проституток не афишируют своих имен, стараются оставаться анонимными. Но мы ведем расследование и, в конце концов, выясним, кто есть кто. Так что, если они были в эти дни в Ипсвиче в районе красных фонарей и что-то видели, слышали или знают, то они должны обратиться к нам добровольно, и чем раньше, тем лучше, до того, как мы придем с визитом к ним домой». Полиция обратилась к гражданам с просьбой о помощи, и на горячую линию поступило свыше 2000 звонков. Чаще всего люди сообщали о найденной одежде, и полиция пытается выяснить, во что были одеты жертвы в последний день, когда их видели в живых. И параллельно с этим, когда и где могли произойти убийства, и как преступник перевез тела женщин туда, где их нашли. Другая команда работает над анализом нераскрытых преступлений в прошлом, имеющих сходство в деталях с убийствами в Ипсвиче. Судебный психолог Иэн Стивен в интервью BBC сказал, «Скорее всего, мы имеем дело с кем-то, кто испытывает психологическую фиксацию на проститутках. Это может иметь религиозную мотивацию или вырастать из его собственного восприятия женщин вообще, основанного на его жизненном опыте в общении с женщинами. Что меня беспокоит больше всего, это то, как близко по времени происходят эти убийства. Это действительно нетипично для серийного убийцы. Последние имеют периоды латентности, созревания и потом убийства. Я опасаюсь того, что этот человек – серийный убийца, полностью потерявший контроль. Возможно, навязчивая потребность убивать в нем пересилила все остальное. В более поздней стадии не исключено, что он будет воспринимать любых женщин как проституток в попытке обосновать для самого себя дальнейшее убийство». Отец одной из пропавших без вести девушек, Пол Клэннелл, поделился своими переживаниями. «Ко мне постучали, это был репортер. Он сказал мне, что Пола пропала без вести. Вот так я об этом и узнал. Я звонил им иногда, всегда знал, что у них происходит. Но сейчас мне никто ничего не сказал, ни полиция, никто. И вот я узнаю, что нашли два тела, и что это может быть моя дочь. Я не знал, что она вела такую жизнь». Этот человек не видел свою дочь несколько лет и достаточно давно не разговаривал с ней. Родители другой девушки Джеммы Адамс, чье тело было найдено 2 декабря, были недовольны тем, что в прессе их дочь называют проституткой, и опубликовали ее детские фотографии, чтобы показать, что Джемму нельзя описать одним этим словом. Произошедшие трагедии заставили британское общество вспомнить о нескольких болезненных вопросах. Пола Клэннелл за неделю до исчезновения говорила с репортерами телеканала ITV. В вечерних новостях ее показали со спины, она говорила, что ей страшно выходить на улицу, но она все равно пойдет, потому что ей нужны деньги. За последние 10 лет известно по меньшей мере о 60 убийствах проституток, не считая недавних событий, и только 16 человек были осуждены. 95% женщин, работающих на улицах, имеют наркотическую зависимость. По имеющимся сведениям, полиция неохотно принимает заявления о насилии от проституток, считая такие случаи производственным риском. тогда как, начав расследование вовремя, возможно было бы избежать большей трагедии. Собственно, проституция в Британии не считается преступлением, но приставание к мужчинам на улице с предложением секса за деньги незаконно. Так что речь идет как о декриминализации ремесла и защите женщин, так и о превентивных мерах. Координатор программы Suffolk Drug Action Саймон Алдерс, который занимался с Полой Кленнелл, сказал, что практически все женщины, работающие на улице, зависимы от наркотиков, героина или крека, иначе они не рисковали бы жизнью за 20 фунтов. По одному из предположений, около 80 тысяч человек в стране занимаются проституцией, 4/5 из них – женщины. Социологи утверждают, что проблема состоит из комплекса факторов, среди которых не на последнем месте стоит насилие в семье. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Время свободы, 14 декабря, итоговый выпуск. Сегодня в России отмечают День памяти Андрея Сахарова. Собрание и просмотры документальных фильмов в 17-ю годовщину со дня смерти лауреата Нобелевской премии прошли в Москве и других городах. А завтра, 15 декабря, исполняется 20 лет со дня знаменитого звонка Михаила Горбачева в Горький. Генеральный секретарь ЦК КПСС сообщил тогда ссыльному академику, что он может вернуться в Москву. Вспоминает журналист Юрий Рост, который в декабре 86-го года встречал Андрея Сахарова и Елену Боннер на вокзале.
Я увидел в начале платформы большую группу западных журналистов. Никто не знал, в каком он вагоне. Но я по опыту знаю, что, наверное, Сахаров должен приехать в СВ. Я побежал в середину, где обычно эти вагоны располагаются, и за мной толпа журналистов побежала, и действительно, из вагона вышла сначала Елена Георгиевна Боннер. Стали ее фотографировать, она говорит, что вы меня фотографируете, сейчас выйдет Сахаров, вот вы его и фотографируете. Действительно, он вышел в такой зимней шапке, сразу его окружили, стали спрашивать. Меня поразило то, как он отреагировал на вопросы. Он рассказал, что им установили телефон в Горьком, и он понял, что с ним будут разговаривать. Позвонил Михаил Сергеевич Горбачев и сказал, что вы, я цитирую, и ваша жена Боннер, и Сахаров сказал, он неправильно назвал фамилию моей жены, потому что она Боннер, можете вернуться. Сахаров поблагодарил Горбачева и сказал, что его чувства смешанные, потому что в это время в тюрьмах таятся политзаключенные. Он переживает о том, что умер Анатолий Марченко. И он это все Горбачеву сказал. А дальше это была какая-то странная пресс-конференция на вокзале, потому что снимали Сахарова, задавали без конца одни и те же вопросы. Он шел, крики были, вы мешаете выйти людям из вагонов. Это был какой-то такой комок человеческих странных отношений. Все задавали ему вопрос, а он шел и отвечал, беспрестанно повторяя как бы одни и те же ответы. Собирается ли он участвовать в политической жизни? Он говорил, что он еще не знает, потому что он совершенно не представляет, в каком состоянии он будет жить. Но меня поразила его абсолютно четкая нацеленность на то, чтобы продолжать вести свою вот эту вот единственную выбранную линию. Он меня просто покорил этой своей шапкой, сдвинутой на бок и абсолютной твердостью. Произошло то, что и должно было произойти, потому что я увидел, где он живет. Он вошел в дом, сел в лифт, и они уехали наверх.
Вспоминал журналист Юрий Рост.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Памяти Андрея Дмитриевича Сахарова. О личности и наследии великого ученого и гуманиста говорим с Анатолием Шабадом, соратником Сахарова по работе и борьбе, депутатом Госдумы первого созыва. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время свободы, 14 декабря, итоговый выпуск. Сегодня в Москве в библиотеке иностранной литературы Иван Толстой, историк и обозреватель Радио Свобода, представил свое исследование о творчестве Бориса Пастернака. Работа Толстого «Отмытый» роман Пастернака – это международная литературная сенсация, открывающая еще одну страницу истории Холодной войны. Суть сенсации такова. Первое издание романа «Доктор Живаго», за который Пастернак был удостоен Нобелевской премии по литературе, было осуществлено в 1958 году Центральным разведывательным управлением США. Каким образом? Об этом с Иваном Толстым беседует мой коллега Андрей Шарый.
А не было ли решение о присуждении в 1958 году Нобелевской премии Борису Пастернаку за его знаменитый роман «Доктор Живаго» политизированным?
Отчасти было. Шла холодная война. Шло противоборство разведок, шло противоборство идеологий. Борис Пастернак был человеком, который в Советском Союзе находился под половинчатым запретом. Кое-какие пьесы в переводах Пастернака ставились в Москве, Ленинграде и других городах. Да, кое-какие стихи Пастернака печатались, но очень мало. Оригинальных стихов Бориса Леонидовича с 45-го года не переиздавалось до 58-го. И он жаждал увидеть свое произведение на Западе. Об этой жажде, в общем, стало известно довольно скоро. К Пастернаку были посланы гонцы за соответствующую рукопись, за рукописью романа. И, конечно же, об этом узнала и американская разведка, когда в Москве Гослитиздат отказывался выпускать роман «Доктор Живаго», было совершенно понятно, что его захотят использовать на Западе. И его использовали, поэтому Нобелевский комитет, безусловно, принял решение, которое можно интерпретировать как политическое. Но это не единственная интерпретация, Андрей. Другая – это художественные заслуги Пастернака перед русской и мировой литературой.
Какую роль, согласно вашему исследованию, сыграла ЦРУ в том, чтобы роман Бориса Пастернака увидел свет на русском языке вот в том его варианте, в котором его подготовил сам автор?
Роль организации. ЦРУ получила роман. Каким образом? Это не до конца известно. Говорят о том, что рукопись была тайным образом снята во время остановки самолета в каком-то аэропорту. И роман во время вынужденного простоя за 2 часа быстренько сфотографировали. Так это или нет, до конца достоверно неизвестно, но рукопись оказалась в руках у американской разведки, которая повела 2 линии, американскую и европейскую. И одна из этих линий победила. Это была голландская линия и издательство под названием «Мутон», что в переводе с французского означает «баран». Имя Мутона на титульном листе этой книги не стоит и нигде не фигурирует. Издание вышло как бы без имени настоящего издателя. Узнав, что книга уже готова, издатель первого «Живаго», то есть итальянского, Джан Джакомо Фельтринелли, срочно приехал в Гаагу, где книга была напечатана, к Мутону и устроил страшный скандал. Он хотел, чтобы на книге стояло имя Фельтринелли. Его, самого первого издателя, он надеялся получить и русское издание тем самым в свои руки. Мутон согласился. И на титульном листе голландского издания стоит слово «Фельтринелли», без мягкого знака «Фельтринелли».
Вернусь я к политической стороне этой всей истории. Понятно, какие цели преследовала ЦРУ. Мощный идеологический удар по Советскому Союзу, когда блестящее произведение русского писателя выходит за границей. А если бы ЦРУ не включилась в игру, получается, что роман так и не увидел бы света, или все равно ведь рукопись просочилась за границу?
Во-первых, роман очень большой, и издавать его дорого. На русском языке непонятно кто, кроме ЦРУ, мог бы взяться за издание и финансировать эту книгу. Русских читателей под эту книгу на Западе было не очень много. В 1958 году мало кто купил бы это издание и тем самым оправдал бы расходы издателей. Была причина и юридическая. Фельтринелли претендовал на русское издание, но его не издавал. А не издавал Фельтринелли его по тем же самым финансовым причинам, потому что кому он продал бы эту книгу? Явилась ЦРУ, которая все это и организовала.
А у вас, как у серьезного исследователя творчества Пастернака, есть сомнения в том, что опубликован действительно аутентичная рукопись или нет?
У меня нет никаких сомнений в том, что опубликована неаутентичная рукопись. Опубликован один из вариантов, Пастернаком неправленный. Поэтому Нобелевская премия, увы, присуждена за бракованный текст.
Сильно бракованный?
Очень сильно. Но там пропущены целые строчки, эпиграфы, масса смысловых каких-то несоответствий, опечатки многочисленные. Там кто-то подсчитывал около 600 ошибок и ошибочек. Правильную рукопись Пастернака нельзя было выпустить на Западе в те сроки и таким образом, чтобы друзья не могли это сделать, потому что у друзей не было денег, а с ЦРУ они связываться не хотели. Одна из друзей Пастернака, которой была прислана самим Борисом Леонидовичем самая правильная рукопись, выправленная, графиня Жаклин де Провояр, она, владелица этой рукописи, не могла отдать ее в издательство, которое предлагало ЦРУ, потому что ее имя было бы тем самым связано с ЦРУ, и это было бы концом ее карьеры как словиста.
Скажите, Иван, а когда же впервые увидела свет настоящая, полная, окончательная, каноническая рукопись «Доктора Живаго»?
Когда прошло почти 10 лет, в 1967 году Жаклин де Провояр договорилась с мичиганским издательством, с издательством Мичиганского университета о выпуске правильного текста.
Знал ли сам Пастернак о том, что та рукопись, которую он отправлял за границу через своих друзей, претендует на Нобелевскую премию? Известно, что писатель вынужден был под давлением советского правительства отказаться от этой престижной литературной награды. Он понимал, на что он идет, когда он отправлял рукопись за границу?
Пастернак шел именно на громкий, огромный успех, даже связанный со скандалом. Он шел на все для того, чтобы его любимое детище, плод его десятилетней работы, увидел бы свет. Пастернак предвидел и гонения, предвидел и хулу, но он предвидел и хвалу понимающего читателя. Пастернак сам замыслил всю эту историю с изданием и иностранным, и по-русски, со всякими тайнами, со всякими недоговоренностями на Западе. Пастернак запланировал этот успех и смастерил его.
Подозреваю, что в эту игру включится в ЦРУ, или этого даже Пастернак не мог предусмотреть?
Я думаю, что он об этом не думал. Никто тогда не говорил ни о каком ЦРУ. Он понимал, что его друзья — это люди обеспеченные. Пастернаку в голову не приходило, что этим займется какая-то разведка. Если бы не возникло юридической сложности между итальянским издателем Фельтринелли и друзьями Пастернака, ЦРУ и не вмешалось бы, в этом не было бы необходимости. Необходимость возникла только тогда, когда, с точки зрения американской внешней политики, необходимо было продемонстрировать всему миру, что 20-й съезд партии, который состоялся в Москве в 1956 году, не дал того освобождения от цензуры, того облегчения политического климата, о котором трубил Советский Союз. Мысль, которую я провожу через всю книгу, мысль заключается в следующем. Если советская разведка в своих действиях не останавливалась ни перед чем, использовала яды, использовала похищение людей, то американская разведка, по крайней мере в том, что нам известно в этой области, может быть, нам не все известно, использовала против Москвы, против Советского Союза, против коммунистической идеологии, как это ни странно, русскую литературу, русскую культуру, ту самую, которую советское правительство запрещало советским людям знать, любить и помнить.
О своей работе, посвященной истории публикации «Доктора Живаго», рассказывал Иван Толстой. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Обзор печати. О том, как российские журналисты, эксперты и пропагандисты комментировали сегодня ход следствия по делу Александра Литвиненко, рассказывает Елена Рыковцева.
Изданиям и телекомпаниям, которые в деле Литвиненко видят какие угодно следы, но только не ФСБ и высшего руководства России, неожиданно повезло. В Германии появился эксперт, которого вчера с удовольствием цитировали государственные каналы. Это президент Государственного немецкого общества по вопросам защиты от радиации. Он сообщил программе «Вести». Этот человек, Литвиненко, играл лишь второстепенную роль. Главную роль играла вызванная его смертью волна предположений о происхождении полония и моментально выстроившаяся цепочка улик, ведущая в сторону Москвы. У меня лично такое подозрение, что эта цепочка улик и была целью покушения. Ведущая программы «Вести» Мария Ситтель с обидой за страну в голосе заключила: если все так, как говорит доктор Флугайль, то впору открывать еще одно дело. Дело по дефамации. Это распространение неких сведений с умыслом опорочить репутацию. В данном случае репутацию России. Те сегодняшние газеты, которые с симпатией относятся к власти, продолжали развивать версии, которые отводят внимание читателей от возможной роли ФСБ в этой истории. «Комсомольская правда» напечатала интервью с бывшим охранником Бориса Ельцина Александром Коржаковым под говорящим заголовком «Убить Литвиненко мог только Березовский». Впрочем, в этом же номере есть еще одна версия. Литвиненко отравили британские конкуренты с вопросом. Газета пишет. Говорят, что Литвиненко консультировал Эринес Интернешнл. В поле зрения Лугового и Ковтуна попала и другая схожая структура. И вот, всего лишь перечислив фирмы, с которыми сотрудничал Литвиненко сотоварищи, газета неожиданно заключает: так, может быть, дело вовсе не в политике, а в банальных бизнес-разборках, жертвой которых и стал бывший чекист. Известиям больше нравится версия о группе заговорщиков, но, разумеется, действующей вне России. Пишет газета: бывший охранник Бориса Березовского Луговой всю вторую половину октября ездит в Лондон. Вместе с ним ездит его партнер Дмитрий Ковтун, который живет в Германии и непонятно чем занимается. В Лондоне они несколько раз встречаются с Литвиненко, а Луговой встречается с Березовским, после чего все четверо разносят по Европе полониевые следы. Любому здравомыслящему человеку, пишет газета, ясно, что разгадка
дело Литвиненко именно в этих странных встречах. Что это было? Организация контрабандных поставок радиоактивных веществ на Ближний Восток или попытка создания грязной бомбы? Скорее всего, в Скотланд-Ярде уже обо всем знают, но предпочитают не раскрывать карт. Ясное дело, если бы рассказы о заговоре Кремля были правдой, в Скотланд-Ярде долго бы не колебались. Пока лояльные власти газеты выдвигают удобные власти же версии, ведомости пытаются получать хоть какую-то официальную информацию о расследовании безрезультатно, пишет сегодня газета. Расследование дела об убийстве экс-подполковника ФСБ Александра Литвиненко в России, если и ведется, то в условиях еще больше секретности, чем на Западе. В Москве ничего не известно даже о поисках следов полония. О каких-либо следственных действиях Генпрокуратура сообщать пока не намерена, заявил ведомостям ее представитель. Елена Рыковцева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы 14 декабря – американская художница Кристин Свенингсон, которая приобрела 10 островов архипелага Тимбл, расположенного у побережья штата Коннектикут на северо-востоке США. Всего она потратила на покупку 33 миллиона долларов. Площадь самого большого из островов, принадлежащей художнице, составляет всего 3 гектара. Наследница большого состояния Кристин Свенингсон хочет уберечь острова Тимбл от современных застройщиков и сохранить в неприкосновенности убежище для мигрирующих морских котиков и морских птиц. Человека дня представляет культуролог Александр Генис.
Архипелаг Тимбл только называется так важно. На самом деле это груда камней, рассыпавшихся как веснушки по заливу, отделяющему курортный Лонг-Айленд от богатого штата Коннектикут. Даже на обитаемых островах стоит обычно по одному дому. До континента 5 километров бурного моря. Не всюду есть электричество, телевизор, даже пресная вода. Несмотря на это, сюда рвутся богатые и знаменитые. Комфорт – дело наживное, а одиночество ни за какие деньги не купишь. Особенно теперь, когда художница Кристина Свенингсон, завладев большей частью здешней недвижимости, собирается ее делить лишь с тюленями и перелетными птицами. Делом вступившись за права обездоленной фауны, новая хозяйка спасает от бума один из самых экзотичных уголков Америки. На одном острове жил знаменитый цирковой лилипут, на другом была летняя резиденция президента Тафта, на третьем добывали гранит для пьедестала статуи свободы, на четвертом, знать бы каком, капитан Кит зарыл свои пиратские сокровища. Эти острова, сказала в своем единственном интервью очень скромная Кристина Свенингсон, собрание небольших шедевров, и я не дождусь, когда моя кисть до них доберется. Это надо понимать буквально. Кристина любовно восстанавливает посидевшие от старости рыбацкие хибары и расписывает допотопную мебель синими волнами и пестрыми рыбами. Острова служат ей и холстом, и натурой, и, конечно, выгодным вложением капитала. Стоит добавить, что состояние, которое она так разумно тратит, досталось Кристине по наследству от мужа, продававшего эфемерные товары для праздников – воздушные шарики, хлопушки, конфетти и салфетки. Есть некая справедливость в том, что нажитые на радости деньги перешли в бесценный пейзаж, растворяющий упрямую материальность недвижимости. Ведь настоящая роскошь – это не дом, а вид из его окна – на беге облака, непуганных птиц, маленький фьорд с влажным языком океана.
Человека недели представлял Александр Генис. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Главные сюжеты выпуска, который ведет Марина Тимашева. «Фальстаф» и «Поворот винта» Мариинского театра в Москве. Выставка «История Кавказа в лицах» в Пятигорске. Объединение двух петербургских театров. Книга Дмитрия Быкова «Борис Пастернак», «Берег утопии» Тома Стоппарда и мультимедийная энциклопедия Федор Шаляпин. Оставайтесь на волнах свободы.
Премия имени Сахарова «Журналистика как поступок» вручается уже шестой раз.
Мы ожидаем, что в 2008 году в связи с президентскими выборами в России давление на прессу усилится.
В столкновении был виноват экипаж американского топливозаправщика.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эта встреча не может состояться в российском посольстве. По собственных я не доверяю российской власти, которая готова на любые провокации, в том числе на убийство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.